День добрый, дорогие радиослушатели. Это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня будем говорить об экологической безопасности в Перми. У нас в гостях руководитель профессионального аварийно-спасательного формирования «Экологическая перспектива» Алексей Дударев. Алексей Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что «Экологическая перспектива», формирование, которое вы возглавляете, занимается всеми наиболее острыми ситуациями, связанными с экологией и с нарушением природоохранного законодательства.
Ну, не только с самой экологией. Мы занимаемся газоспасательными работами. Это работа по ликвидации всевозможных разливов аварийно-химически опасных веществ, то есть веществ, которые отравляющие, имеется в виду там и экологии, или по воздействию на людей. Мы занимаемся ликвидацией поисково-спасательными работами занимаемся в том числе. И вот на протяжении 11 лет практически, ну, будем так говорить, ни одного случая на территории города Перми, Пермского края, где были найдены какие-то опасные вещества, не проходили без нашего участия.
Ну, не случайно совершенно Алексей Германович сегодня в эфире. У нас на этой неделе произошло сразу два чрезвычайных происшествия. Первое – это на прошлой неделе в Закамске, я напомню, была обнаружена ртуть в одном из жилых домов. Там ситуация развивается, и до сих пор она не решена, насколько я понимаю, поговорим об этом. Плюс вчера стало известно, что на заводе имени Дзержинского произошла утечка хлора. В общем, тоже об этом поговорим. Ну, начнем, наверное, с ситуации с ртутью. Насколько я понимаю, все это произошло в пятницу, то есть вы были привлечены к этой ситуации в пятницу.
Да, мы входим в единую систему реагирования на чрезвычайной ситуации на территории Пермского края, также звено, городское звено РСЧС города Перми. И нам поступил сигнал об этом случае, мы выехали. На совещании КЧС были привлечены решением комиссии по чрезвычайным ситуациям района к данным работам, к ликвидации этой ситуации. И до сих пор, по сегодняшний день, мы там проводим работы в круглосуточном режиме. Занимаемся демеркуризационными работами.
Демеркуризация – это очистка от ртути.
Это очистка помещений от ртути и ее паров.
Ну, собственно, я напомню историю. По информации СМИ, там 12 ноября, кажется, одна из жительниц этого дома, речь идет о доме номер 14 по улице Ушакова в Закамске, нашла, непонятно где нашла, но это другой уже вопрос, банку с ртутью полулитровую, принесла ее домой. Впоследствии, в результате неосторожного обращения, банка была разбита, ну, то есть повреждена каким-то образом. И, в общем, жильцы этого дома, третьего этажа, не нашли ничего лучшего, чем выставить эту самую банку в коридор. Банку с ртутью в коридоре обнаружил полицейский, который приходил там проверять социальную ситуацию. По некоторым данным, там проживают далеко не все, ну, благополучные граждане, встречаются разные люди. Вот, собственно, полицейский туда пришел, обнаружил эту совершенно удивительную находку, банку с ртутью, и в результате чего были подняты вот
все службы,
в том числе и «Экологическая перспектива». Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не очень хорошо разбирается, чем опасна ртуть?
Ну, ртуть является веществом особо опасным, первого класса опасности по воздействию на человека. Опасные пары ртути при попадании в дыхательные пути человека, они начинают организм их абсорбировать, и в результате при накоплении этой ртути происходит всевозможные заболевания, начиная от нервной системы, иммунной системы, и дальше, грубо говоря, у человека где-то тонко там рвется. Вот. Но для того, чтобы явно вот так вот сильно заболеть ртутным отравлением, то в помещении с загрязненной ртутью надо провести довольно-таки очень долгое время. Для того, чтобы эти пары абсорбировались в организме и начали воздействовать на человека. В практике с 1994 года я не встречал резких вот таких вот отравлений, что человек взял ртуть в руки, либо вот зашел в комнату, два раза дыхнул и отравился.
Угу. Но она имеет свойство накапливаться.
Она имеет свойство накапливаться, и поэтому для того, чтобы на человека произвело вредное воздействие, это должен произойти определенный длительный период. Она опасна еще тем, что она не имеет ни цвета, ни запаха, и определить ее можно только при помощи специальных приборов. Угу. И анализы тоже на ртуть задаются специально там, на наличие в организме. То есть обыкновенный анализ мочи, простой анализ, он не выявит никаких таких вот нарушений.
Ну, то есть вы говорите, тут где тонко, там и рвется. То есть проявиться это может как угодно.
Начинается с нервной системы, иммунной системы, и потом уже там, как организм себя ведет, каждый организм у нас индивидуален.
Ну, вернемся к ситуации на Ушакова 14. Как это вообще? То есть вы узнали, прибыли ваши специалисты?
Прибыла группа реагирования. Значит, в средства защиты не зашли, жильцы были эвакуированы из этого дома, они на сегодняшний день отселены, то есть там администрация в полном, как сказать, разгаре работы занимается всеми этими моментами, отселение, работы с людьми и всеми остальными вопросами. Наша задача сейчас привести данные жилые помещения и нежилые помещения в порядок, чтобы они не несли угрозы для того, чтобы жильцы приехали обратно и дальше продолжали жить в своих жилищах.
Угу. Скажите, пожалуйста, установлено ли, сколько ртути все-таки попало в окружающую среду в результате этого ЧП?
Ну, будем так говорить, нами собрано около 100 миллилитров ртути. Вот. Там чуть меньше 100 миллилитров ртути. Одна из банок была не разбита. То есть там не вся ртуть растеклась.
То есть банок было две?
Да, банок было две. Они были не полулитровые, они были меньшего объема. Две баночки из-под кетчупа. То есть там журналисты у нас, как всегда, немножко не там информацию, может быть, берут. Поэтому одна банка была целая, вторая была разбитая. Действительно, вся механическая ртуть была собрана. Загрязнение третьего этажа было... Ну, произошло только по той причине, что люди из комнаты выходили, то есть, ну, они не прибирались там, соответственно, и они на ногах вынесли ртутную пыль в коридор, где есть места общего пользования, это общежитие, как бы этаж типа общежития, и соседи, проходя по этому коридору, просто вот на ногах какие-то частички могли занести к себе домой. Угу. То есть, в принципе, источник ртути там один. Это комната вот там как раз, где разбилась. Угу. Остальное это вторичное загрязнение имеет. То есть, это то, что разнесли. Угу. Замеры делаются каждый день. Роспотребнадзор работает. Эти замеры показывают, что уже после определенного этапа часть помещений концентрация снизилась, и даже в одном помещении уже мы обработку закончили полностью. То есть идет стабильное снижение всех этих превышений. Мы убрали все возможные источники вторичные, которые были, там коврики половые, где могла остаться, значит, отвезем это все на утилизацию, соответственно. И продолжаем работать в той комнате, где был обнаружен источник. Продолжаем работать по общим местам пользования. Хочу сразу сказать, что на втором этаже каждый день делаются Роспотребнадзор замеры. Делал в комнаты замеры. Угрозы второго этажа никакого нет. Угу. То есть это все локализовано на третьем этаже. И сегодня это не распространяется никуда совершенно. Там каждый день коридор обрабатывается. Наши специалисты, профессиональные спасатели работают. Угу. Люди дают ключи от своих комнат. Наши специалисты заходят, обрабатывают, закрывают, потом, опять же, жильцы дают ключи, мы открываем, попадаем в жилище, смываем это все, потом делаем замеры. Ну вот, скажу так, что сегодня уже большинство комнат должны сделать замеры после первого этапа поработки, и думаю, что завтра мы будем иметь результаты по большинству жилых помещений и нежилых помещений, по первому этапу. Скажу так, что которые замеры проводили вчера, показали, что у нас устойчивая тенденция к снижению и снижается в несколько раз. То есть там комната, в которой было превышение в 100 раз, показала превышение в 9 раз всего.
9 раз. Я помню, что на понедельник сообщали о том, что было превышение максимальное в 60 раз. То есть сейчас уже в 9.
Да, в 9 раз максимально. Ну, не максимально, а вот там одна из комнат, которая не была...
В которой ЧП это и произошло.
Нет, не в которой ЧП, там соседняя комната, она тоже была загрязнена. Соответственно, вот у нее такое как бы падение в несколько раз произошло. Соответственно, тут стандартная работа. Опять механическая уборка, опять нанесение демиркуляционного раствора, потом смыть его, и будем смотреть. То есть по практике 2-3 раза хватает для того, чтобы прочистить помещения, которые под воздействием, ну, недолго находились под воздействием ртути.
Угу. В чем специфика, в чем сложности демеркуризации, как она проходит? Я так понимаю, это жидкий металл, он, в общем, его
долго сложно собирать. Да. Да. Его очень долго сложно. Тут как раз специфика происходит в том, что необходимо... Соответственно, средства защиты органов дыхания и средства защиты кожного покрова, там, значит, спецодежды, тщательно убрать все места, куда могла попасть ртуть. То есть это все убирается вручную. Так как здание 55-го года, полы деревянные, старые, соответственно, вот сейчас как бы там надо пройти каждую щелочку, каждый плинтус, каждую ямку, каждую, будем так говорить, каждое углубление, где могла попасть хотя бы какая-то пыль, потому что механическая видимая ртуть собрана, но она бывает еще в виде пыли вместе с мусором перемешанной, поэтому очень тщательно, трудоемкая работа, вот именно правильно, грамотно собрать, потом наносится химический раствор, который окисляет ртуть, да, и прекращает ее, будем так говорить, испарение. И собираются уже вот эти остатки, невидимые человеческому глазу, они собираются уже потом при смыве там, специальными средствами.
Было принято решение о временной эвакуации, я так понимаю, 43 жителей именно третьего этажа.
Только третий этаж, потому что только третий этаж подвергся вот загрязнению.
По самым оперативным данным, когда будет закончена работа по демеркуризации и когда жители смогут вернуться, потому что часть из них, я насколько понимаю, уехала к родственникам, часть сейчас размещены в санатории Алмет, это на Каме, тоже в Кировском районе. Когда они смогут вернуться?
Ну, будем так говорить, конкретные даты я давать не могу, потому что все зависит от, опять же, того, где могут быть еще какие-то источники. Если вот на сегодняшний день та тенденция, которая идет к снижению, я предполагаю, что до 1 декабря эта ситуация уже полностью разрешится. И хочу сказать так, что сегодня уже те показания ртути, ну, паров ртути, которые уже есть в воздухе, то есть они уже говорят о том, что эта ситуация, как, допустим, чрезвычайная ситуация может сниматься. Но остается ситуация аварийная, то есть с расселением людей. Почему? Потому что им пока еще обратно нельзя вернуться. И надо понимать, то есть, чтобы люди нас поняли, нам необходимо очистить все комнаты данного этажа для того, чтобы потом не было возможного распространения из какой-то комнаты, как бы вот как от вторичных источников.
Вторичные источники, поясните, что.
Ну, вторичные источники это одежда, это обувь, это коврики, там, тряпки всевозможные, которые могли быть, например, детские игрушки. И вот жители, хочу вот, к ним обратиться, если они меня слышат. То есть те вещи, которые сегодня у вас изъяты из квартир и находятся там в специальных мешках, вы их там можете определить, либо выкинуть, либо демеркуризировать, но в том виде нежелательно их обратно заносить в квартиру.
Я, в свою очередь, тоже хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если среди вас есть люди, которые в этой ситуации стали, ну вот, так иначе претерпели как-то в этой ситуации, может быть, сами являются жителями третьего этажа дома номер 14 по улице Ушакова, звоните нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы по телефону 2066-066. Ну, вопрос тогда следующий. Какие вещи случае у людей забрали, что там, собственно, чего они лишились?
Да нет, там не забрали, их просто упаковали в пакеты специально. И там, это, там, где-то коврик, где-то там палас небольшой. То, что на входе лежало, там то, что у них было.
Верхняя одежда, шапка.
Нет, это ничего никто не трогал. Ну и, соответственно, обувь, которую они потом могут обработать и вернуться с этой обувью обратно.
Ага, у нас сейчас небольшая реклама, оставайтесь на эхе. День добрый, дорогие друзья, меня зовут Сергей Хакимов, это прямой эфир на радио «Эхо Перми», говорим об экологической безопасности в городе с руководителем профессионально-аварийного спасательного формирования «Экологическая перспектива» Алексеем Дударевым. Алексей Германович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Говорим о разливе ртути в Закамске, вот у нас есть входящий звонок, давайте примем его. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Мне хотелось бы вопрос задать вашему гостю. Вот нередкая ситуация, когда люди в быту разбивают градусник, который ртутный. Значит, и хотелось бы услышать советы, как поступать в таких случаях, когда человек разбил вот ртутный градусник.
Спасибо огромное. Ну, с языка сорвали вопрос, я тоже об этом хотел спросить, да. Насколько это опасно вообще?
Ну, во-первых, это та же самая ртуть, которая имеет первый класс опасности. И если она у вас останется, то есть вы не будете принимать никаких мер, она у вас останется на полу, либо закатится в щелку, то вот она как раз и может фонить потом на долгое время, и вы не будете знать, в принципе, от чего там болеете, либо каким-то образом там здоровье ваше пошатнулось. При том моменте, когда градусник разбился, необходимо собрать все стекла и собрать всю видимую ртуть, которую вы видите, шарики раскатившиеся. Собрать их очень элементарно на липкую ленту. То есть берете скотч и скотчем просто собираете. Не надо ни веником мести, потому что когда вы начнете пометать веник, вы просто разметете ее в более мелкую пыль. То есть надо взять скотч, скотчем собрать на липкую ленту, все это вместе с липкой лентой поместить в банку стеклянную. Можно залить водой, сделать гидрозатвор, крышку и, значит, позвонить в службу 112. Там в службе 112, это единая диспетчерская служба, которая объясняет, что с этой ртутью делать. Вот, можно обратиться к нам, либо в Роспотребнадзор, там, кому как удобно, могут выехать, сделать замеры для того, чтобы вы успокоились, есть у вас и нету. После того, как вы собрали, вы можете развести мыльно-содовый раствор. Это самый такой бытовой, будем так говорить, демульгализатор, 4% раствор мыла с добавлением соды. И просто хорошо, тщательно промыть и просушить 2-3 раза пол там, где было разлито. И если вы не уверены точно, то лучше вымыть все. Если это попало на какие-то разбитые на ковер, на какую-то мягкую, значит, там, коврик, это надо обязательно собрать, провести на полу те же самые манипуляции, ковер вынести на улицу, значит, и точно так же протереть его и мыльно-содовым раствором, то есть поработать. Но ни в коем случае не у себя в ванной и в туалет эту воду не сливай, да? Вот. И потом вывесить, самое лучшее, это на месяца на три на проветривание.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, да, вот уточните этот момент. В пятницу решением КЧС было введено чрезвычайная ситуация, прошу прощения, на территории Кировского района в связи с...
Нет. Там не совсем на территории Кировского, а чрезвычайная ситуация на территории третьего этажа этого дома в Кировском районе.
Ага, все понятно. А, ну и, соответственно, продолжается это ЧС еще. Режим не снят.
Я думаю, что он уже должен быть где-то вот снят.
Угу. То есть в ближайшее время, но пока нет.
Ну, сейчас просто официальные данные, когда Роспотребнадзоры получат о том, что те ниже уровня ЧС опустились, уровни загрязнения, то это, как бы, я думаю, позволит снять. Но это не означает, что жители прямо вот сразу могут вернуться домой. И пока не будут ликвидированы все, значит, возможные загрязнения, пока не приведем в норму воздух этих квартир, то есть жителям лучше туда, конечно, не попадать.
Вот смотрите, нам пишут слушатели, оппонируют, надо сказать, в градусниках, неправда, в градусниках используется ртутный раствор. Собрать и утилизировать, вымыть пол, проветрить помещение, градусники не опасны, иначе бы их не продавали, не пугайте людей, так жить опасно. Не согласны?
Да нет, конечно.
Понятно. Ну вот, собственно, все-таки будьте осторожны. И я напомню, что если вы используете ртутный градусник, то будьте с ним предельно осторожны все-таки, так или иначе. Ну и вот вы говорите, журналисты часто сообщают информацию, которая не точна или которая не соответствует действительности. Скажите, пожалуйста, у вас-то наверняка ведь есть информация, откуда эта ртуть? Где ее нашли? Откуда она взялась вообще в Кировском районе?
Нет, знаете, у меня такой информации нет. Мы не следственный орган. Откуда ртуть берется, мне постоянно задают вопрос. Ну, мое личное мнение, хочу обратить на личное мнение по опыту тех лет, которые я работаю с этим веществом, это слухи, которые кто-то когда-то запустил в начале 90-х, что ртуть стоит больших денег, ее можно продать, и каким-то образом, не знаю, люди пытаются ее продавать, нарушая законодательство, что законом запрещено к обороту, к продаже. Вот. И на самом деле это такая байка, в которую все верят, может быть, просто хотят, мечтают там получить, но вот именно как раз вернемся к градуснику, она понимает, что градусники не стоили бы такие копейки, если бы эта ртуть стоила действительно каких-то денег. То, что она действительно опасна, это опасно. Вот.
Ну, а и откуда ее выносят, откуда она попадает?
С предприятий, с заводов, у нас очень предприятиями промышленными начинен регион очень сильно, и поэтому вот с этих промышленных предприятиях где-то как-то, плюс у нас очень много предприятий, вот, которые обанкротились, да, прекратили свою деятельность, но в результате своей как вот, банкротства не привели ни территории свои в порядок. То есть и те вещества опасные, там, это и совершенно разные там, кислоты, щелочи, другие там, вещества, которые несут опасность, остаются бесхозными. И люди, вот, заходя на эти территории, попадая на территории, вместо того, чтобы сообщить об этом в службу спасения, либо в МЧС, либо, значит, они пытаются там, ну, как-то там унести, принести. Потому что, опять же, говорю, вспоминаю какие-то слухи и несут. Хотя есть очень много граждан, которые, допустим, прибираются там на территории, находят ртуть. И потом звонят в службу спасения, служба спасения приезжает, совместно с милицией эту ртуть изымают, и никто от этого не страдает. Но вот я еще раз скажу, что часто происходит, когда дети находят в гаражах груши с ртутью, когда...
Груши с ртутью – это что?
Ну, резиновая груша, вот как клизма стоит. Вот был такой случай в свое время в поселке Звездный, когда дети нашли, и, играя, занесли все это в подъезд, и два подъезда точно так же мы чистили.
А вообще часто такие происходят случаи с разливами ртути?
Ну, периодически бывают, да.
Ну, вот на вашем опыте сколько таких вот было подобных? И это вообще самый большой разлив или бывает
серьезно? Нет, серьезный? Это не самый большой разлив.
А, ну вот вы говорите, что где-то чуть меньше 100 миллилитров, а сколько разливалось вот в Перми на вашей памяти? Бывало как?
Ну и по килограмму разливалось, по литру разливалось, разные были случаи.
Собственно, о ситуации на промышленных предприятиях, о том, как там, в общем, порой обстоит дело с хранением тех или иных препаратов, в частности хлора, мы сейчас, наверное, поговорим. Но после новостей на Эхе оставайтесь с нами. День добрый, дорогие друзья, 14:34 на часах, 91.2 FM на вашем радиоприемнике «Эхо Перми». Сергей Хакимов и Сергей Слободин мне помогают за звукорежиссерским пультом. А у нас в гостях сегодня руководитель профессионального аварийно-спасательного формирования «Экологическая перспектива» Алексей Дударев. Здравствуйте еще раз, Алексей Германович. Говорим мы об экологической ситуации в Перми в свете двух последних чрезвычайных происшествий. Поговорили уже в первой половине часа о утечке ртути в Кировском районе. Сейчас поговорим об утечке хлора на заводе имени Дзержинского. Вчера стало известно об этой утечке. Нам сообщили об этом в прямом эфире. В прямой эфир, кстати, написали наши радиослушатели, за что им огромное спасибо, что к заводу имени Дзержинского стянуты специальные экстренные службы. В МЧС на тот момент ничего нам не прокомментировали, но вечером стало известно, что действительно там произошла утечка хлора. Я так понимаю, что вы, Алексей Германович, тоже активно занимались этой ситуацией.
Да, мы занимались этой ситуацией. Наша служба тоже прибыла туда на место. Локализован там был баллон с хлором промышленный. Он был локализован, разлив. То есть это был очень старый баллон. будем так говорить, как бы уже с ржавой запорной арматурой, которая не на производстве была, а там находился где-то в районе там, одной из площадок, на которой не работают люди. Его, к сожалению, запорная арматура, видимо, прогнила, и начал потихонечку выходить хлор.
Какая емкость баллона?
Ну, емкость там около 300 литров, но из нее практически как бы там, ну, мало очень вытекло, потому что это было просто небольшое там отверстие, которое прохудилось. То есть мы заглушили этот баллон. Соответственно, сегодня это все находится на специализированном складе. В ближайшее время будет переправлено на предприятие, которое утилизирует этот баллон с хлором уже на производстве.
Расскажите о хлоре. Чем опасен хлор?
Ну, хлор тоже это одно из отравляющих веществ, которое опасно для органов дыхания. С чем он сложен для... когда выходит наружу, тем, что он тяжелее воздуха, и он не улетает в атмосферу, как аммиак, допустим, да, который быстро улетает в атмосферу, и, в принципе, ветерок подул, продуло, и вроде как меньше возможности отравиться. Хлором, соответственно же, он оседает в ямках, приямках, стекает в эти приямки, может там стоять, находиться, то есть долго воздействовать. И если бесконтрольный выход хлора, то мы в свое время у Красавинского моста такой же там был несанкционированный сброс хлора из баллонов, тоже эвакуировали сотрудники милиции тогда, эвакуировали целую деревню для того, чтобы никто не отравился. То есть это тоже очень серьезно довольно-таки. Но вот есть граждане, опять же, добросовестно, как вот с ртутью, так и с хлором, которые, находя такие предметы, там банки с наполненной ртутью, баллоны старые какие-то, не берут, не тащат там металлолом сдавать или куда-то там домой, а вызывают специализированные службы, которые приезжают и уже определяют, несет опасность данный как бы баллон, не несет опасность данный баллон. В Краснокамске один из жителей в Краснокамском районе в лесу нашел два баллона с хлором, сообщил об этом специализированным службам. Это также были баллоны с хлором, заполненные, но тоже с аварийной арматурой, которая была проржавевшая. И вот если бы другой человек попытался там кто-то вскрыть этот баллон, то могли появиться жертвы. Здесь, в принципе, если вот такая ситуация произошла, но это баллон как бы не с производства, это вот хозяйственные дела прошлых лет. Вот, как я понимаю, там в свое время и территория завода там была в плачевном состоянии. Мы помогали им тоже решать там вопросы с рядом вывоза опасных веществ и зачисткой там ряда опасных производств. Вот новое руководство, которое пришло, оно уделяет внимание как раз вот этим вопросам для того, чтобы ликвидировать все опасные источники, которые еще с советских времен были где-то закопаны и заброшены на предприятие.
Как мы видим, все-таки этого внимания недостаточно. Сколько вытекло хлора все-таки вчера?
По объему, сколько вытекло хлора сейчас сказать практически невозможно. Вот. Потому что там он выходил в газообразном состоянии, и будем так говорить, это не замерить на сегодняшний день, да? Но ситуация была взята очень быстро под контроль. Сотрудники предприятия сами сообщили о том, что у них произошла вот такая ситуация, и никто даже не предполагал. Мы потом разговаривали с ними, что у них вот на территории такое находится, потому что у них производства хлора-то нигде нет. Вот. И получается ситуация такая, что мы локализовали, провели сейчас дегазацию данной территории.
Как локализуется хлор?
А?
Как мероприятие?
Ну, во-первых, первое мероприятие, это мы поставили водяную завесу, которая предотвратила распространение хлора как газа, да, там осадили его, грубо говоря, на землю, провезли, поставили заглушку совместно с городской службой спасения. Спасибо ребятам, которые занимались этим вопросом. Вот. И, соответственно, потом в дальнейшем мы оградили данную территорию, и сейчас, значит, там щелочными растворами мы нейтрализуем ту часть, которая была на земле, в виде уже водного раствора с хлором. И сегодня уже вот будет эта территория зачищена, и грунты вывезены на специализированные площадки для очищения. И там уже вчера было как бы безопасно. Да, но сейчас мы до конца проведем дегазационные работы, и можно там сдавать эту территорию хоть Роспотребнадзору, хоть Роспотребнадзору, хоть кому. То есть данная ситуация, опять же, на предприятии очень быстро и четко отреагировали, когда узнали о данной ситуации, то есть не стали скрывать, не стали метаться в панике, а четко по своим инструкциям отработали, позвонили везде, сообщили и осуществили допуск на завод.
Скажите, пожалуйста, влияние хлора негативное на организм, оно может быть отложенным? Или это вот отравился, не отравился?
Нет, оно только отравился, не отравился.
И человек, который обнаружил это, который был в непосредственной близости, он не пострадал? И все равно кто-то там был, и кто-то это увидел?
Нет, я думаю, никто не пострадал, по крайней мере, никто не обращался. Вот, если бы произошло отравление хлором, то человеку необходима была бы медицинская помощь.
Скажите, пожалуйста, какое место вообще профессиональное аварийно-спасательное формирование экологической перспективы занимает среди экстренных служб? Как вы, например, разграничиваете полномочия с тем же Роспотребнадзором, который тоже осуществляет подобные функции? Или это разные?
Это разные совершенно вещи. Роспотребнадзор – это орган, который контролирует ситуацию. То есть Роспотребнадзор смотрит, есть превышение вредных веществ в жилой зоне, в рабочей зоне, либо еще где-то, да? То есть он смотрит, это как курирующий орган, контролирующий жизнедеятельность человека и воздействие на человека. Мы являемся силами постоянной готовности. То есть мы те руки, ноги и головы, которые спасают наших людей, нашу природу, нашу территорию от воздействия вот именно такими опасными веществами.
Сколько сотрудников в экологической перспективе?
На сегодняшний день в экологической перспективе порядка 70 сотрудников.
Кто эти люди, с каким они образованием, откуда они?
Ну, в основном это в штате спасатели, плюс ко всему экологи. Ну и, соответственно, для функционирования любого предприятия необходимы и бухгалтерия, и экономические отделы, и договорные отделы. То есть это целый офис, который работает на то, чтобы спасатели не задумывались, есть у них каска, нету, работают у них, приборы не работают. То есть это службы обеспечения, которые и технического обеспечения, и материального обеспечения, которые помогают спасателям выполнять ежедневно свои функции.
Вот я просто хочу понять, как работает экологическая перспектива. Это частная компания, или это муниципальное предприятие, или это...
Нет, это частная компания.
Это частная компания. То есть вы работаете по подряду, по конкурсам с городской администрацией?
Нет.
Объясните, как это происходит.
Мы работаем с предприятиями. Предприятие заключает с нами договор на обслуживание опасных производственных объектов. Мы заключаем договор с предприятием. И на то, что в случае возникновения на каких-то предприятиях, на которых есть опасные производственные объекты, мы выезжаем, локализуем и ликвидируем данную чрезвычайную ситуацию. Вот. Это 116-й федеральный закон о промышленной безопасности. Он говорит о том, что либо свое собственное формирование содержать, либо формирование... Договор с таким формированием.
А сколько таких формирований в Перми, например, подобных?
Ну, это уже, будем так говорить, подобных формирований. Давайте скажем так, формирований, имеющих свидетельство на территории Пермского края на сегодняшний день частных формирований. Четыре. Вот. Наверное, будет нехорошо проводить саморекламу какую-то, да, но мы единственные, кто состоим в системе РСЧС Пермского края и участвуем во всех тренировках совместно со всеми органами, начиная от МЧС и начиная от МЧС, заканчивая ФСБ. Мы состоим в единой системе РСЧС, еще раз, там на всех выездах. Мы несем круглосуточное дежурство. Других таких организаций в Пермском крае на сегодняшний день, я не знаю, чтобы они входили в постановление правительство Пермского края о том, что они входят в состав единой силы для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Это был Алексей Дударев, руководитель профессионального аварийно-спасательного формирования «Экологическая перспектива». Сегодня говорили об экологической безопасности в Перми в свете последних событий. Спасибо огромное, Алексей Германович, что пришли. Меня зовут Сергей Хакимов.
Спасибо.
А сейчас Сергей Штерн прочитает вам местные новости. Оставайтесь на эхе.
До свидания.
До свидания.
Новости, информация, общение.
91.2 FM. Эхо твоего города.